говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Александре Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Север Израиля вновь подвергся ракетному обстрелу. Есть жертвы. Парламент Украины должен сегодня утвердить Виктора Януковича на посту премьера. В Японском море российское судно столкнулось с итальянским. Север Израиля вновь подвергся ракетному обстрелу с территории Ливана. По израильским городам были выпущены не менее 120 ракет. Убиты две женщины, один человек тяжело ранен. Израильская авиация продолжает бомбить Ливан. Выведено из строя стратегическое шоссе, связывающее Ливан с Сирией. Ночью удары были снова нанесены по южным пригородам Бейрута, где располагаются важные объекты группировки «Хизбаллах». В самом городе разрушены 4 моста. Министр обороны Израиля Амир Перец отдал армии приказ готовиться к дальнейшему продвижению вглубь Ливана, до реки Литания, в 20 километрах от границы. Руководство «Хизбаллах» пригрозило выпустить ракеты по Тель-Авиву, если бомбардировке подвергнется центр ливанской столицы. Лидер группировки Хасан Насралла заявил:
«Если вы бомбите нашу столицу, то мы будем бомбить столицу вашего государства-угнетателя. Если вы наносите удары по Бейруту, то исламское сопротивление ударит по Тель-Авиву. Оно способно сделать это с помощью Аллаха. Но если вы решите прекратить удары по нашим городам, деревням, гражданским лицам и инфраструктуре, мы также не станем выпускать ракеты по израильским городам и поселениям».
Это был лидер «Хизбаллах». Лидер большинства в парламенте Ливана Саад Харири провел переговоры в Москве с секретарем Совета безопасности России Игорем Ивановым. Харири призвал Россию повлиять на Израиль, чтобы добиться прекращения конфликта.
Мы настаиваем на скорейшем прекращении огня. Мы просим объявить его немедленно. Мы хотели бы найти такое решение конфликта, которое позволит раз и навсегда положить конец войне.
Сказал Саад Харири. Игорь Иванов заявил, что Россия за немедленное прекращение боевых действий в зоне конфликта и будет настаивать на этом в ООН.
У нас есть полное взаимопонимание о необходимости немедленного прекращения боевых действий и начала политического диалога по урегулированию ситуации. Мы сейчас вместе с другими партнерами по Совету Безопасности ведем активную работу для выработки соответствующей резолюции, которая позволила бы, как я уже сказал, немедленно остановить боевые действия и прекратить гибель ни в чем не повинных мирных людей.
Это был Игорь Иванов. Парламент Украины сегодня, как ожидается, утвердит новое правительство во главе с Виктором Януковичем. Его кандидатуру внес в парламент президент Виктор Ющенко. Президент намерен предложить свои кандидатуры на посты министра внутренних дел, обороны и иностранных дел. В четверг президент и лидеры парламентских, всех парламентских фракций, за исключением блока Юлия Тимошенко, подписали универсал национального единства, документ, определяющий пути развития страны. Юлия Тимошенко заявила, что подписанный документ – это капитуляция перед силами, которые хотят вернуться к временам президента Леонида Кучмы.
Я верю в то, что...
По-моему, этот абсурд долго не продлится, а мы уходим в бескомпромиссную оппозицию. Повторяю, в бескомпромиссную. Мы не пойдем на компромиссы с теми, кто, как мы считаем, следует традициям старого режима.
Всех традиций колишнего режима.
Сказала Юлия Тимошенко, выступая перед журналистами в Киеве.
Радио «Свобода». Новости.
В российской армии с начала этого года от неуставных отношений пострадали более 3500 военнослужащих. Об этом сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка. Подробнее на эту тему далее в программе этого часа. В Японском море российское судно столкнулось с итальянским теплоходом. Пострадавших нет. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Алексей Минин.
Российский транспортный рефрижератор «Капелла» следовал из порта приписки «Владивосток» в Охотское море в промысловую экспедицию. В условиях густого тумана он столкнулся с крупным итальянским теплоходом ВБС «Техас». Инцидент произошел 3 августа вечером на входе в пролив Лаперуза, разделяющий Сахалин и Хоккайдо. Итальянский теплоход своей носовой частью буквально проткнул российское судно. «Капелла» легла на борт, ее экипаж, состоящий из 16 человек, высадился на надувные плоты. Позднее он был поднят из воды траулером судам «Соколовка», приписанным к порту «Советская гавань» Хабаровского края. Это судно и доставило спасенных моряков в Акканай. На месте чрезвычайного происшествия дежурят два японских патрульных корабля. Перевернутый рефрижератор создает угрозу судоходству в проливе, отмечают специалисты. Итальянский теплоход особых повреждений не получил и продолжил следовать своим курсам. Алексей Минин для радио «Свобода», Хабаровск.
В Афганистане резко участились нападения на школы. По данным Детского фонда ООН, в этом году нападениям подверглись по меньшей мере 60 школ. Среди детей есть жертвы. На юге Афганистана 100 тысяч детей вообще лишены возможности учиться из-за крайне опасной ситуации. На севере Ирака, в городе Эль-Хадр, смертник взорвал заминированную машину. Погибли 9 человек, несколько ранены. Среди жертв – полицейские. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Кофи Аннан призвал продлить еще на год миссию ООН в Ираке. В докладе Аннана Совету Безопасности подчеркивается, что, несмотря на прогресс, перед Ираком еще стоят серьезнейшие проблемы в сфере политики, экономики и безопасности, и что страна нуждается в помощи ООН. Мандат миссии ООН в Ираке истекает 11 августа. Американский сенатор Хиллари Клинтон, супруга экс-президента США Билла Клинтона, настаивает на отставке министра обороны Дональда Рамсфелда. В интервью агентству Associated Press Клинтон заявила, что именно на Рамсфелде лежит ответственность за неудачную политику в Ираке и что отставка шефа Пентагона – одно из необходимых условий улучшения ситуации в этой стране. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила моя коллега Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. В российской армии рост числа преступлений, мнение Генпрокуратуры. Американские генералы предупреждают об опасности гражданской войны в Ираке. Вновь о ситуации на Украине. Эти темы, а также новости культуры, экономическая панорама и многое другое в этом часе нашей программы. А мы переходим к главной российской теме этого часа информационной программы «Время свободы». Новый генеральный прокурор России Юрий Чайка раскритиковал прежнее руководство военной прокуратуры и предложил иные методы борьбы с коррупцией и неуставными отношениями в армии. По его мнению, функции дознания должны перейти от командиров частей к профессиональным следователям. Российские эксперты сомневаются в эффективности предлагаемых мер. Тему продолжит мой коллега Мумин Шакиров.
Как ни странно, все претензии Юрия Чайки, касающиеся коррупции и проблемы неуставных отношений в вооруженных силах, были адресованы не армейским начальникам, а только руководителям военной прокуратуры. Генеральный прокурор обвинил своих подчиненных в том, что они заняли позицию откровенной конфронтации с органами военного управления вместо консолидации и взаимодействия в работе. Прежнее руководство главной военной прокуратуры излишне политизировало некоторые острые проблемы, поднимала в средствах массовой информации шумиху. Такое положение дел, подчеркнул Юрий Чайка, является недопустимым. Конец цитаты. Генеральный прокурор предложил бороться с коррупцией и с дедовщиной в армии, передав функции дознания от командиров военной комендатуре. По его словам, такая мера решит проблему сокрытия преступлений в воинских частях. Юрий Чайка сменил на посту генерального прокурора своего предшественника Владимира Устинова несколько недель назад. И вот его первые шаги. Что это? Попытка реально изменить ситуацию в армии или проявление активности на новой должности? На этот вопрос попытался ответить независимый военный обозреватель Александр Гольц.
Я думаю, что теоретически ни Сергей Борисович Иванов, наш министр обороны, ни предыдущий военный прокурор, ни нынешний, ни генеральный прокурор, никто из них не хочет, чтобы в армии было много преступлений. Но штука в том, что ни один из вышеперечисленных людей не хочет кардинальным образом менять систему военной службы в России. А без этих кардинальных изменений строгие приказы, обещание усилить контроль не стоят ровным счетом ничего.
Почему Юрий Чайка раскритиковал действия главной военной прокуратуры и оставил без внимания армейское начальство, которое непосредственно несет ответственность за ситуацию в своем ведомстве. Каковы взаимоотношения между этими структурами? Эти вопросы я адресовал военному обозревателю «Комсомольской правды» Виктору Баранцу.
Как только главная военная прокуратура начинает объективно оповещать народ о том, каково истинное положение с правопорядком в армии, его руководство немедленно отстраняется от должности. Это извечный вопрос, хотя бы только потому, что, как бы мы ни говорили, подчиняется главная военная прокуратура, не подчиняется. Главная военная прокуратура носит погоны, находится на финансовом и вещевом довольстве и квартирном довольстве от Министерства обороны. Уже долгие годы традиционно, в общем-то, они живут как родные братья. Во времена бывшего главного военного прокурора эта традиция начала несколько нарушаться. Бывший главный военный прокурор начал, в общем-то, светить факты нелицеприятные, которые Министерству обороны очень и очень не нравились. И таким образом это дало повод Чайке говорить о некоем таком политизированном противостоянии, с чем я в корне не согласен. И Чайка призывает о том, что надо ликвидировать это противостояние. Вот эти призывы к ликвидированию противостояния между Министерством обороны и главной военной прокуратурой, они таким образом открывают дорогу коррупции. И второе. Дело Сычева. Вы помните прекрасно, что Чайка дал указание, приказ новому главному военному прокурору разобраться, кто же давит там на следствие. Это же уголовное дело. И вот что мы узнаем. Что из Министерства обороны наезжают генералы, фамилии мы их уже знаем, они находятся из ближайшего окружения министра обороны Иванова. Они вызывают солдат, начинают давить, заставлять их отказываться от своих показаний. И более того, они берут свидетелей и за деньги Министерства обороны возят в Москву на промывку мозгов. Теперь я хочу вас спросить, что, может быть, не нужно это противостояние?
Генеральный прокурор Юрий Чайка предложил передать функции дознания от командиров в военной прокуратуре. По его мнению, эта мера позволит более эффективно бороться со случаями рукоприкладства со стороны офицеров и с неуставными отношениями в армии. Независимый военный обозреватель Александр Гольц сомневается в эффективности такого решения.
В нынешней ситуации только командир ведет дознание в рамках воинской части. Как только он выясняет, что на подведомственной ему части совершено правонарушение, если речь идет о тяжелых каких-то преступлениях, он наделен функцией проводить дознание, опрашивать военнослужащих, выяснять причины этого преступления и кто есть преступник. В общем-то, перевод функций дознания к военным прокурорам ничего не ухудшит, но и не улучшит. Мы хорошо понимаем, что при количестве преступлений в вооруженных силах, которые исчисляются тысячами, военных прокуроров просто не хватит. Надо увеличивать во много раз штат военной прокуратуры, как минимум.
Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец убежден, что передача функций дознания от командиров военным прокурорам может осуществиться в том случае, если этот вопрос будет решен на законодательном уровне.
Здесь нужна будет серьезная ревизия документов, которые в русле закона предопределяют, можно ли это делать и нельзя. Эту проблему можно решить, естественно, эту реконструкцию юридическую проведя исключительно только через Госдуму. Но я думаю, что Чайка в своих новациях сейчас, в общем-то, свободен, и он сумеет пробить этот вопрос. А вот послужит ли это во благо делу? Ну, теоретически можно сказать, что да.
Все-таки получается, он нанесет удар ведомству Сергея Иванова.
Если главная военная прокуратура и подчиненные ей органы на местах, окружные, флотские военные прокуратуры, будут проявлять, подчеркиваю, принципиальность, а все ведет к тому, что чтобы сгладить эти противоречия, чтобы главная военная прокуратура и Министерство обороны не жили как кошка с собакой, чтобы они, мягко говоря, полюбовно решали эти вопросы.
Юрий Чайка выступил сегодня 4 августа со своими предложениями на расширенной коллегии главной военной прокуратуры. А в это время в воинской части под Красноярском на посту застрелился солдат. Об этом сообщили в военной комендатуре края. 24 июля этого года в этом же регионе в железнодорожной воинской части, по предварительной информации, один солдат случайно выстрелил в голову другому, который находился с ним вместе в карауле. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Верховной Раде Украины проходит заседание, на котором должен быть утвержден новый премьер-министр страны. Израиль нанес новые авиаудары по пригородам Бейрута. Продолжаются бои и на юге страны. В российской армии с начала года от неуставных отношений пострадали более 3500 военнослужащих, сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Кофи Аннан призвал продлить еще на год миссию ООН в Ираке. Американский сенатор Хиллари Клинтон, супруга экс-президента США Билла Клинтона, призвала к отставке министра обороны Дональда Рамсфилда. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. А сегодня в 9:00 по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» слушайте очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров», который ведет Игорь Померанцев. Одна из главных тем – одновременно кулинарная и политическая. Чеченская кухня. Воспоминания и рецепты чеченских женщин из лагеря беженцев в Стамбуле. Не пропустите. 9:00 по Москве после новостей. А сейчас нашу программу продолжит громкая в последние дни музейная тема. На фоне кражи сотен экспонатов Эрмитажа специалисты и журналисты обсуждают целый ряд проблем. В частности, самую насущную. Как реформировать музейную систему безопасности? Об этом и о других аспектах ситуации в российских музеях наш петербургский корреспондент Виктор Лизунков побеседовал с редактором отдела культуры газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Людмилой Леузской и руководителем пресс-службы Эрмитажа Ларисой Корабельниковой.
Лариса, Эрмитаж показал своеобразный пример другим музеям мира. Сразу после обнаружения пропажи экспонатов из отдела русской культуры он об этом публично объявил журналистам. Почему?
Да, 200 экспонатов не оказалось в отделе русской культуры, но согласно всем правилам музейным, пока не закончилась проверка данного хранения, мы не могли сообщать и в соответствующие органы, и Министерство культуры, что произошла пропажа. Когда это было окончательно установлено, сразу в один день одновременно все компетентные органы узнали. Более того, в этот же день мы сделали пресс-релиз, он появился на сайте, он был разослан пресс-службой. На следующий день мы провели пресс-конференцию. Это беспрецедентно. Ни один музей, а вы знаете, что во всех музеях мира бывают кражи, так не поступал. Кстати, вот Джулиан Рэдклифф, Art Lost Register, он отметил, что в Америке, например, вообще музеи стараются не афишировать свои пропажи, что, в общем-то, затрудняет поиск вещей. Мы же опубликовали весь список потерянных вещей с описаниями, с размерами и с весом. И это очень важно, потому что именно по этим параметрам антиквары, любители искусства, любители русской старины могут понять, что за вещь попала к ним в руки, и коллекционеры все-таки в основном не черные коллекционеры, а приличные люди. И, конечно, они постараются вернуть, если таковая вещь эрмитажная к ним попадет.
В этом бы вам как раз могли помочь журналисты, если бы они не только распечатали ваше обращение, но еще помогли бы сориентироваться коллекционеры.
Ну, есть журналисты, которые помогают.
Уже давно идет спор, и это аргумент в споре. Люди, которые ищут сокровища пропавшие, хотят быть причастны к тому, что хранится в музеях. Музеи все время обвиняют в том, что они слишком закрыты, что они не допускают туда проверять. Я очень хорошо помню, не так давно в моей родной газете было интервью человека, который работает как раз вот в антикварном отделе, разыскивает. Он, путая понятия музейные, он обвинял музеи в том, что они не допускают. Он говорил о том, что нельзя, впрямую говорил, нельзя доверять такие ценности, хранить людям с такой зарплатой. А кому можно? олигархов, и потом, что у людей в погонах настолько выше зарплаты, что им это можно доверить. И давайте прикинем, сколько было неприятностей как бы в других совершенно системах охранительных, и сколько было неприятностей в музеях. И Росохранкультура так взбодрилась. Вы слышали же, наверное, заявление, как это аргумент в том, чтобы ввести какое-то внешнее управление. Система музейного хранения, вероятно, она нуждается в реформации, потому что правильно, как говорит Петровский, она рассчитана на хранителя с большой буквы, как это было всегда. Видимо, большое искушение рынок. Не только хранители к этому причастны, там масса людей, которые работают, обеспечивают систему охраны, там, я не знаю, вентиляции, чего угодно. Ценности всегда искушение, но реформировать эту систему надо все-таки учитывая музейную специфику. Это не банк, где можно все уложить на полки, в банках крадут, а здесь подвижный живой организм, там экспонаты все время передвигаются. И думать надо, нужен каталог, представьте себе, сколько, если 3 миллиона экспонатов, сколько времени надо и сколько надо рук чужих, чтобы сделать это быстро. Значит, невозможно это быстро сделать.
Спасибо, Людмила Люская, спасибо, Лариса Корабельникова.
Мой коллега, петербургский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Лизунков беседовал с редактором отдела культуры газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Людмилой Леузской и руководителем пресс-службы Эрмитажа Ларисой Корабельниковой. Нашу программу продолжит российская тема. В Татарстане состоялось судебное заседание по делу об экстремистской организации «Исламский джамаат». Всего по этому делу проходит 50 уроженцев республики, но на заседании вынесен приговор только 5 из них. Это дело выделено в отдельное производство, поскольку приговоренные в момент задержания не были совершеннолетними. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Казани Олег Павлов.
5 жителей Татарстана осуждены Верховным судом республики на 5-6 лет лишения свободы. Все они обвинялись в участии в экстремистском движении «Исламский джамаат». Ильгиз Шайдулин, общественный защитник и отец одного из осужденных, считает это решение незаконным.
Все это время было всего 4 допроса по одному часу. В общей получается 4 часа. Его и спрашивать там нечего. Следствие прекрасно знает, что у него нет состава преступления. У нас создается вот на сегодняшний день у меня впечатление, что его содержали только для того, чтобы создать масштабность обвинения.
Сыну Ильгиза Шайдулина Рустаму на момент задержания было всего 17 лет. И забрали его прямо с урока в лицее.
Его, не предупредив никого, ни родителей, ни педагогов, из класса, из занятий, из профлицея, обманным путем увезли в город Набережные Челны и закрыли ВВС.
По версии следствия, экстремистами ребята, оказавшиеся на скамье подсудимых, стали в 2001 году, когда были еще совсем мальчишками.
В 2001 году тогда ему было вообще 13 лет всего-навсего. А в такой возраст никакой уголовной ответственности даже не может быть.
Наблюдавшие за процессом журналисты и правозащитники были удивлены приговором суда. Все были уверены, их должны отпустить.
Судья, конечно, принял неожиданное для всех решение. Все остались в шоке. Судья дал 6 лет заключения по стражу. Это ничем не подтвержденные данные, мы уже, конечно, и не знаем, чем обосновывался судья при вынесении такого приговора. Судья одну статью убрал. Участие в незаконном вооруженном формировании. Даже если рассуждать по его логике, если эту статью убрать, участие в незаконном вооруженном формировании, а остальное обвинение уже вообще не имеет смысла даже.
Ильгиз Шайдулин, сам носящий погоны капитана МЧС, намерен бороться за судьбу сына до конца.
Ну, мы будем, конечно, ходить до конца, добиваться правды, потому что это, если так рассматривать, это уже полный беспредел идет. По всей вертикали власти идет уже, начиная с правоохранительного и заканчивая судами.
Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Американские генералы не исключают возможности гражданской войны в Ираке. Как отдыхают президенты? Алкоголизм в Голливуде и вне его. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ираку может грозить гражданская война. Об этом в четверг впервые публично заявили американские генералы, выступая на слушаниях в Сенате. Они, правда, оговорились, что лично не верят в неизбежность такого сценария. Слово Яну Рунову.
Еще 5000 американских солдат переброшены в Багдад для помощи в попытках остановить межрелигиозные столкновения. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Питер Пейс и командующий военными операциями на всем Ближнем Востоке генерал Джон Абизайд признали, что положение в Ираке близко к гражданской войне. Однако они все же думают, что полномасштабную гражданскую войну еще можно предотвратить. Генералы выразили надежду на усиление правительственной иракской армии и на конечное благоразумие самих иракцев, у которых, как они выразились, любовь к своим детям должна победить ненависть друг к другу. Сенаторы очень обеспокоены тем, что численность американских войск в Ираке не уменьшится до конца года, хотя ранее была все же надежда на какое-то сокращение контингента к ноябрьским выборам или хотя бы к зимним праздникам, но после переброски в Багдад дополнительных сил сокращение вряд ли возможно. Член комитета, сенатор от Нью-Йорка Хиллари Клинтон, взяла на слушаниях наиболее критический тон. «Под вашим руководством, — сказала она, — было сделано немало ошибок в оценках, что привело нас к нынешнему положению». Она сказала: «Из-за грубых стратегических ошибок администрации и, честно говоря, некомпетентности в осуществлении планов, вы привели к провалу нашу политику. Глядя на все это, господин министр обороны Рамсфелд, почему мы должны верить вашим заверениям теперь?»
Why should we believe your assurances now?
Министр обороны на секунду обомлел от такого тона.
My goodness. Are there setbacks? Yes. Are there things...
О боже, есть ли у нас неудачи? Да. Есть ли вещи, которые следовало бы предвидеть? Да. Есть ли у противника мозги и может ли противник приспосабливаться и заставлять наши силы корректировать свои действия? Конечно. Будет ли так продолжаться? Думаю, да. Будет ли проблема решена в ближайшее время? Я имею в виду проблему воинствующего экстремизма? Вряд ли. Полагаю, это займет еще какое-то время. Вскоре после слушаний сенатор Клинтон предложила отправить министра обороны Рамсфелда в отставку, заменив его, пока не поздно, человеком, способным изменить ситуацию. Она сказала: «Президент сменил своих экономических советников, административных. Пришло время смены в министерствах безопасности и обороны».
Рассказывал Ян Рунов. Президент Буш ушел в четверг в законный отпуск, который, впрочем, будет самым коротким отпуском его президентства. Как говорят комментаторы, критикуемый в прошлом за склонность к слишком длительным отпускам, Джордж Буш учел мнение оппонентов. Рассказывает Алан Давыдов.
Нынешний традиционный летний отпуск Джорджа Буша на его фамильном ранчо в Кроуфорде, штат Техас, продлится всего 10 дней. Это представляет разительный контраст с прошлогодними 5 отпускными неделями, которые Буш был вынужден прервать на 2 дня раньше, чтобы отреагировать на ураган Катрина, что, впрочем, не спасло его от обвинений в медлительности со стороны оппонентов. Пресс-секретарь Белого дома Тони Сноу утверждает, что краткий отдых президента вызван не критикой, а необходимостью совершить много поездок и переделать много дел, включая участие в предвыборных кампаниях республиканцев, кандидатов в Конгресс, продвижение иммиграционной реформы и участие в семейном свадебном торжестве в штате Мэйн. Президент также планирует посетить Луизиану и Миссисипи в конце августа, в первую годовщину урагана Катрина, нанесшего этим штатам огромный ущерб. Но и в считанные дни отпуска президент вряд ли сможет полностью отдаться любимому делу – вырубке кустарников. Уже в этот уикенд к нему на ранчо прибудет государственный секретарь Кондолиза Райс для обсуждения проблем, связанных с ближневосточным конфликтом и ситуацией в Ираке. Ожидается посещение и иных, не совсем желательных для Буша визитеров. Среди них Синди Шихан, мать убитого в Ираке военнослужащего, которая в августе прошлого года вместе со своими сторонниками пикетировала дорогу у ранчо президента, безуспешно пытаясь добиться у него аудиенции. В этом году на имя Синди Шихан за $52,000 приобретен участок земли в 7 милях от президентской усадьбы. Солдатская мать и ее группа поддержки развернут там антивоенный лагерь, теперь на вполне законных основаниях. Впрочем, исторические хроники Белого дома говорят о том, что Джордж Буш-младший далеко не единственный президент, лишенный покоя даже в свой законный отпуск. Авраам Линкольн, стоявший у руля страны в годы гражданской войны, проводил дни летнего отдыха на территории госпиталя для участников войны, выслушивая жалобы ветеранов и членов их семей. Дуайта Эйзенхауэра во время игры в гольф в ходе отпуска настиг инфаркт, уложивший его в постель на несколько недель. Джимми Картер во время отпускной рыбалки был атакован кроликом, что дало прессе повод вдоволь поиронизировать над президентом. Папа нынешнего президента Джордж Буш-старший подвергся критике за то, что во время отпуска самозабвенно играл в гольф и рыбачил в штате Мэйн, в то время как американские войска перебрасывались в район Персидского залива перед Первой Иракской войной. Наконец, для Билла Клинтона крупной семейной драмой стал отпуск лета 98 года, сразу после его признания в интрижке с Моникой Левински. Согласно мемуарам Клинтона, его жена Хиллари не пустила супруга в спальню, отведя ему место на кушетке этажом ниже.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы возвращаемся к украинским новостям. По-прежнему Верховная Рада Украины пока еще не проголосовала за Виктора Януковича в качестве премьер-министра страны. Мы уже говорили о развитии ситуации на Украине сегодня. И в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шароградский, будем продолжать говорить об этом. В 20 часов по Москве. Не пропустите. А сейчас в Москве 17 часов 30 минут. В ближайшие полчаса мы вернемся к ситуации на Украине, несколько неожиданной стороны. Вы послушаете панораму новостей культуры, очень важная экономическая, но с политическим аспектом литовская тема. И, как вы уже слышали, вторая часть рубрики «Сегодня Америки», не считая экономической панорамы. Ну а пока, как я уже говорил, сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль нанес новые авиаудары по пригородам Бейрута. Продолжаются бои и на юге Ливана. Израильские военные провели новые рейды в секторе Газа. Лидер большинства в парламенте Ливана Саад Харири провел переговоры в Москве с секретарем Совета безопасности России Игорем Ивановым. Иванов заявил, что Россия за немедленное прекращение израильско-ливанского конфликта и будет настаивать на этом в ООН. В российской армии с начала года от неуставных отношений пострадали более 3500 военнослужащих, сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка. От издевательств командиров погибли 17 солдат, более 100 получили травмы. Сегодня стало известно о еще одном таком случае. В одной из воинских частей Красноярского края покончил с собой солдат. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Кофи Аннан призвал продлить еще на год миссию ООН в Ираке. Военный суд в Сан-Диего, США, предъявил обвинение в нападении на мирных жителей 6 американским морским пехотинцам, служившим в Ираке. Американский сенатор Хиллари Клинтон, супруга экс-президента США Билла Клинтона, призвала к отставке министра обороны Дональда Рамсфилда. Она считает, что именно на Рамсфилде лежит ответственность за неудачную политику, как она выразилась, в Ираке. На окраине Кабула талибы совершили нападение на блокпост полиции. Убит один из нападавших, среди полицейских потерь нет. В провинции Гельмент на юге за минувшие сутки убиты 25 боевиков. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. А мы возвращаемся к ситуации на Украине. Компромисс, достигнутый между Виктором Ющенко и Виктором Януковичем без блока Юлии Тимошенко, некоторыми экспертами расценивается как поражение оранжевой революции. Другие наблюдатели утверждают, что именно такой компромисс позволит выйти стране из политического кризиса. А что думают по этому поводу россияне? Наш корреспондент Ольга Бакуткина задала прохожим на улицах Саратова такой вопрос. Считаете ли вы, что оранжевая революция на Украине потерпела поражение?
Где-то, да. Компромисс нашли, мудрое решение, потому что сдружили восточные Украины и западные. Это временный такой альянс. Потом они опять. Только в это Москва реванш берет.
Ну, я надеюсь, что да. Очень бы хотелось. Я настроена против Ющенко. Мне не нравится он. Поэтому.
Я думаю, что оранжевая революция потерпела поражение на Украине через день после того, как победила. Поскольку цели людей, которые реально хотели этой революции, были совсем другие. Но и цели тех людей, которые пришли к власти благодаря оранжевой революции, тоже были другие. И те люди с Запада, которые двигали третьи цели. Поэтому цель оранжевой революции была абсолютно другой. И она уже тогда потерпела поражение. А сейчас просто жизнь продолжается, вот и все.
Не знаю, потому что, мне кажется, Янукович больше имеет сторонников. Все равно против, все были оранжевые вот этой революции. Но я считаю, что потерпела поражение. Янукович будет у власти, и все будет совсем по-другому.
Я считаю, что это клинический случай. То, что происходит, действия всех членов и правительства, и президент, парламент, все это уже вышло за какие-то пределы разума. Ну, хотя бы пожалели свой народ. закончили бы все это благополучно. По-моему, уже не имеет большого значения то, кто и кем станет. Просто надо какой-то покой и порядок.
Я думаю, она непобедима вообще. Ее просто победить невозможно. Юлия Тимошенко, а также ее компания перепрыгнет всех. И с Ющенко они, так сказать, достигнут очередной победы.
Наверное, можно оценивать, конечно, это, всю эту ситуацию со знаком минус для оранжевой революции. Конечно, он, наверное, наступил на горло собственной песни, предложив кандидатуру Януковича. Но это лучше, чем он распустил парламент. Только день покажет, потерпела оранжевая революция или нет. Там ждать нужно теперь от Тимошенко, каких очередных палаток.
Я, во-первых, не считаю, что на Украине не была вообще революция, как бы ее ни назвали, оранжевая, голубая, фиолетовая. Потерпела ли она поражение? Потерпел поражение клан Ющенко.
Я думаю, да, потерпела. И виноваты в этом они сами. В принципе, проще всего, конечно, кричать лозунги. А вот каждодневная работа, она их сгубила. И еще у меня такое впечатление, что нет такой глобальной стратегии, которая бы смогла объединить Украину и ее народ.
Так жители Саратова отвечали на вопрос, считаете ли вы, что оранжевая революция на Украине потерпела поражение. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Мы переходим опять к новостям, но к новостям культуры. Одна из печальных культурных новостей последних дней. В Австрии на 91-м году скончалась одна из самых выдающихся оперных сопрано минувшего века Элизабет Шварцкопф. Об этой и о других новостях в области культуры Игорь Померанцев.
В Риме высшее духовенство подвергло острой критике поп-звезду Мадонну за использование в шоу символического креста. В одном из номеров Мадонна появляется на гигантском кресте, увенчанная терновым венцом. Певицу осудили не только христианские, но и мусульманские и иудейские лидеры. Выступление Мадонны в Риме намечено на 6 августа. После этого она даст 6 концертов на лондонском стадионе Уэмбли. Тем временем в интервью журналу «Тайм» 47-летняя певица пообещала оказать существенную помощь сиротам африканского государства Малави. На их нужды она намерена собрать 3 миллиона долларов. Переговоры по этому поводу Мадонна ведет с гарвардским экономистом Джеффри Саксом и бывшим президентом США Биллом Клинтоном. Американский телеканал CNN заключил контракт с Алиной Фернандес, дочерью кубинского лидера Фиделя Кастро. В 1993 году ей удалось покинуть Кубу, выдав себя за испанскую туристку. Алина Фернандес – автор книги «Дочь Кастро. Воспоминания изгнанницы о Кубе». Она живет в Майами. В передачах CNN Алина Фернандес будет комментировать ситуацию на Кубе и информацию, касающуюся болезни ее отца. По словам Алины Фернандес, ее цель – привлечь внимание мировой общественности к событиям на Кубе. Афганистан отдал распоряжение сотням южнокорейских христиан-протестантов покинуть страну. Их обвиняют в прозелитизме и попытках нанести ущерб культуре ислама. Южнокорейцы утверждают, что прибыли в Афганистан для участия в культурном фестивале и оказания помощи гуманитарного характера. По словам представителя Министерства внутренних дел Афганистана, 1200 корейцев приехали в страну по туристическим визам, но их действия не соответствуют характеру виз. Власти Камбоджи озабочены открытием в Пномпене первого в стране бюро знакомств. Работу бюро проверяют инспекторы. Представитель столичного департамента культуры заявил, что факт открытия бюро настораживает, поскольку противоречит устоям камбоджийской культуры. В Австрии умерла сопрано Элизабет Шварцкопф. Ей было 90 лет. Наряду с Марией Каллас она была музыкальной легендой 20 века. Элизабет Шварцкопф завершила музыкальную карьеру в 75 году. Ее самое последнее выступление состоялось в Цюрихе в 79 году. Уже после ухода со сцены певица признала, что в 1939 году подавала заявление с просьбой принять ее в Национал-социалистическую рабочую партию Германии по карьерным соображениям.
Игорь Померанцев, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит актуальная для некоторых стран Европы тема. Речь пойдет о поставках российских энергоносителей в регион. Вторую неделю литовский нефтеперерабатывающий комбинат «Мажейкюнафта» не получает сырья из России. Российские поставщики объясняют это затянувшимся ремонтом трубопровода. Однако в Литве некоторые эксперты опасаются, что это может быть началом энергетической блокады в ответ на решение литовского правительства продать комбинат, ранее управляемый ЮКОСом, не россиянам, а польскому концерну ПКЭ. Н. Орлен. С подробностями наш вильнюсский корреспондент Ирина Петерс.
После случившейся аварии, которой и объясняют российские нефтяники остановку в подаче сырья в Литву, по некоторым сведениям, трубопровод уже отремонтирован, и нефть по нему же без проблем поступает в Белоруссию, но не в Литву. При этом россияне сообщили, что ремонт может затянуться на год. Эксперты склонны предполагать, что эти разговоры все же являются попыткой воздействовать на польский концерн ПКН «Орлен», нацелившийся купить «Мажейкюнафту». Ведь Кремль, как напоминает одна из литовских газет, открыто стремится к тому, чтобы комбинат в Литве, как и другие активы, объявленного банкротом ЮКОСа, перешли к России. При этом министр хозяйства Литвы Витас Новицкас осторожен в оценках. «Можно лишь гадать», — сказал он, — «поступало ли указание Транснефти прекратить поставки или на самом деле имеются серьезные технические проблемы. Нет доказательств того, что это политическое решение», — считает Новицкас. Премьер-министр Литвы Гедиминас Киркилас факт давления со стороны России не исключает. Он намеревается обсудить проблему со своим российским коллегой Фродковым. «Если станет ясно, — сказал литовский премьер, — что это не техническая проблема, тогда скажу так. России не удастся поставить Литву на колени экономически, поскольку мы владеем стратегически важным объектом, собственным нефтетерминалом. Именно через этот терминал сейчас и поступает нефть на комбинат, а доставляют ее туда водным путем танкерами». Так чего же больше в сложившейся ситуации, нефти или политики? Наблюдатели в Литве подчеркивают, мы живем в таком мире, что одно от другого при всех попытках отделить не удается. Экономический эксперт Гитанас Науседа.
Все-таки, когда речь идет о маленьком государстве, как Литва, и большом государстве Россия, политика присутствует. Одними только техническими вряд ли объяснишь, что уже несколько недель «Мажейкюнафта» не получает нефти по трубопроводам. Следующая неделя все решит, получим окончательный ответ. Мы получили сигналы от российских компаний, которые поставляют нефть, что им якобы экономически невыгодно. В то же самое время представители Кремля говорили, что все-таки вы сделали ошибку, что продали. Были посредственником продажи ЮКОСом контрольного пакета акций польской компании ПКН «Орлен». И как-то странно все совпадает по времени. Слишком странно, чтобы не делать какие-то выводы. Очень хотелось не думать, что политика здесь доминирует, но все-таки это, к сожалению, так. И остаются две проблемы. Как новый оператор или новый стратегический инвестор ПКН «Орлен» будет гарантировать доставку нефти? Когда вся нефть в России? И каков будет юридический исход дискуссии по отношению к банкроту компании «ЮКОС»?
После того, как компания «ЮКОС» официально судом признана банкротом, нет ли опасности, что акции комбината «Мажейкюнафта» может каким-то образом попасть в руки представителей хотя бы «Газпрома»?
«Мажейкюнафта» принадлежит дочерной компании «ЮКОС», «ЮКОС Интернешнл», которая регистрирована в Голландии. Подойти к «Мажейкюнафта» через «ЮКОС Интернешнл» – это не так уж просто сделать.
Эксперт Гитанас Науседа. Согласно неофициальным высказываниям одного из представителей российской компании «Транснефть», которая входит в число поставщиков сырья в Литву, подтвердив наличие политической подоплеки дела, выразился якобы так. «Встреча большой восьмерки прошла, и теперь можно приступить к литовскому комбинату». И опять же, по неофициальным данным, сами нефтяные потоки из Литвы уже будто перенаправлены на юг. Официальным же ответом российской стороны на запросы Литвы является пока объяснение в необходимости ремонта. Эта история экономисту Гинтеросу Умбрасесу напомнила две похожие ситуации. С латвийским портом Вентспилс, который в свое время лишился российских нефтяных поставок из-за испортившихся отношений между Латвией и Россией. И недавнее положение той же литовской «Мажейкюнафты», когда ею еще до ЮКОСа тоже владели не россияне, а американцы.
Все время каналы снабжения как бы зажаты. Никак компания не могла получить доступ экономически к российской нефти. Такой же самый зажим или показ силы может быть и для наших польских коллег. насколько важны для российского экспорта нефти вообще весь польский рынок. Польское правительство контролирует трубопроводы, которые идут через Польшу, и это уже не такой маленький игрок, как Литва. Литва, это можно перекрыть для энергетических российских соображений, это процент один, и это не так важно. А уже Польша и польские каналы, это игра покрупнее, 9-15% нефти экспорта и доходов. Правительство Польши хочет быть независимо от энергетического диктата. Если российские предприниматели получат политическое укрепление и не пойдет в этом направлении, со временем эта игра перейдет на высший уровень. И кто здесь выиграет? Польша сейчас довольно хорошо и выгодно покупает российское сырье. Они умеют работать с Россией. Если это умение будет перенесено и на Можайковский нефтеперерабатывающий завод, все станет нормальным. Но вот такие передерги невозможны. Я думаю, что если эта блокада не будет слишком большая, или, может, вообще этой блокады нет, и мы только сами кричим, что здесь пожар, пожар, а здесь никакого пожара. Но если принято такое политическое решение, не дать нефти для Можайковского завода год или два, борьба будет очень долгая. Сколько мы тут будем держаться, не имею представления.
Гинтарас Умбрасас. Итак, рабочее состояние литовского нефтеперерабатывающего комбината «Мажейкинафта» сейчас поддерживается привозимой танкерами нефтью и еще собственными добычами сырья на своей территории. Это примерно 10% всего объема.
Это была Ирина Питерс, наш корреспондент в Вильнюсе. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль нанес новые авиаудары по пригородам Бейрута. Продолжаются бои и на юге Ливана. Лидер большинства в парламенте Ливана Саад Харири провел переговоры в Москве с секретарем Совета безопасности России Игорем Ивановым. Иванов заявил, что Россия за немедленное прекращение израильско-ливанского конфликта и будет настаивать на этом в ООН. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости экономики, курсы валют, важнейшие экономические события сегодняшнего дня в панораме нашего обозревателя Ивана Трифилова.
Комиссия правительства России одобрила очередные три проекта, претендующие на софинансирование из Государственного инвестиционного фонда. В их числе проект создания железнодорожной инфраструктуры для освоения природных ресурсов Читинской области, а также проекты дорожного строительства Московской области в Санкт-Петербурге. Ранее эта же комиссия поддержала четыре первых проекта, в реализации которых будут использоваться средства инвестиционного фонда. Его объем в 2006 году составляет примерно 70 миллиардов рублей или в пересчете 2,5 миллиарда долларов. Большая часть этих средств по планам российских властей будет инвестирована в проекты, связанные со строительством новых автомобильных магистралей в европейской части страны, говорит заместитель министра транспорта Александр Мишарин.
Это инфраструктурные проекты, связанные с созданием и развитием сети автомобильных дорог. Платные автомобильные дороги на важнейших направлениях транспортных потоков. Север, юг, запад, восток. Это самые перегруженные направления, такие как Москва, Санкт-Петербург, Москва, Минск. Я думаю, что в ближайшее время будет рассмотрен проект реконструкции дороги Дон и ряд других направлений.
По прогнозу Министерства экономического развития и торговли, до конца 2006 года правительство может одобрить в общей сложности более 10 проектов, которые будут финансироваться при участии Государственного инвестиционного фонда. Это, по словам министра промышленности и энергетики Виктора Христенко, свидетельствует о том, что российские власти готовы теперь более активно поддерживать реальный сектор экономики.
Государство, накопив серьезный финансовый ресурс, переходит к активной инвестиционной политике. Государство сегодня готово предоставлять бизнесу ресурсы для реализации проектов. Готово, но на определенных условиях, выполнение которых должно в конечном итоге вести к повышению национальной конкурентоспособности.
Министерство экономического развития и торговли России до 15 августа внесет правительство проект постановления, предусматривающего отмену ввозных таможенных пошлин на комплектующие для производства авиационных двигателей. Такое решение было принято Межведомственной комиссией по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике. Также комиссия предложила расширить перечень частей узлов, используемых для промышленной сборки автомобилей, которые могут возиться в Россию беспошлинно. Вместе с тем, как утверждает министр экономического развития и торговли Герман Греф, правительство страны в перспективе готово предоставлять льготы и другим отраслям промышленности страны.
Первое, что мы уже начали реализовывать, это автопром. И первые крупные инвестиции пришли уже в эту отрасль. Второе – энергетическое машиностроение. Третье – химический и нефтехимический сектор. Сегодня все, что мы с вами носим, чем мы пользуемся, это элемент самых современных нефтехимических производств. У нас есть все преимущества, потенциальные преимущества в этой сфере. Это энергетическое машиностроение, это авиация, это космос, это производство программного продукта, так называемый IT, это биотехнологии.
Наибольший рост промышленного производства среди стран СНГ в первом полугодии 2006 года, более 41%, был отмечен в Азербайджане, сообщил Межгосударственный статистический комитет Содружества. За ним следуют Туркмения, Белоруссия, Таджикистан и Казахстан. Россия с показателем 4,4% на шестом месте, опережая Украину. В Киргизии, Молдавии и Армении в первом полугодии отмечено снижение объемов промышленного производства. Независимые эксперты не видят ничего странного в том, что Россия по темпам развития экономики отстает сейчас от других государств СНГ, говорит научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.
Они могли бы быть больше, если бы государство в 2003 году не сменило политику, не начало бы активно вмешиваться в экономику. Поэтому, с моей точки зрения, по моим расчетам, потенциально возможные темпы экономического роста упали на 2 процентных пункта в год. Мы могли бы иметь и 8, и 9%, потому что у нас были возможности расширения денежных рыночных отношений на базе активизации бизнеса.
Европейский центральный банк повысил базовую процентную ставку для 12 стран еврозоны на 0,25%. Теперь она составляет 3%, тогда как в США 5,25%. В целом, в июле 2006 года базовые ставки повысили центральные банки сразу 15 стран мира. Доля иностранных акционеров в капитале немецкой авиакомпании «Люфтганза», второй по величине в Европе, составила более 40%. А немецкое законодательство при превышении этого минимума разрешает авиакомпаниям выкуп собственных акций для предотвращения перехода под контроль зарубежных инвесторов. Тем не менее, представители «Люфтганза», отметив, что доля иностранного участия в компании составляет ныне 40,3%, заявили, что руководство компании не усматривает в этом новых рисков и поэтому не намерено прибегать к выкупу акций. Французская «Тоталь», третья по величине нефтегазовая компания Европы, может купить у японского холдинга «Инпекс» 25% участия в проекте по производству сжиженного природного газа в Австралии, который оценивается в 6 миллиардов долларов, сообщило агентство Bloomberg. Япония является крупнейшим в мире импортером сжиженного газа, и японские компании интересуются газовыми проектами в таких странах, как Австралия или Россия, чтобы компенсировать сокращение поставок сырья из Индонезии, крупнейшего на сегодня в мире экспортера сжиженного газа из-за общего снижения добычи сырья в стране. Курс доллара на сегодня 26 рублей 80 копеек. На выходные понедельник 26.77. Евро сегодня стоит 34 рубля 21 копейку. Курс на следующие дни 34.25. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершение этого часа нашей программы вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, каковы шансы Мела Гибсона на излечение от алкоголизма. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг, через три дня после известия о болезни Фиделя Кастро, президент Буш высказался по поводу кубинских событий, обратившись к кубинцам. «Мы поддержим вас в ваших усилиях создать переходное правительство, приверженное демократии. И мы возьмем на заметку тех деятелей нынешнего кубинского режима, кто попытается подавить ваше желание видеть Кубу свободной». Судя по редким заявлениям представителей официального Вашингтона, Белый дом не ожидает, что Фидель Кастро вернется к управлению страной – и готовиться к неизбежным переменам. В четверг в телевизионном интервью государственный секретарь Кондолиза Райс сказала, что на Кубе, судя по всему, идет процесс перехода власти в том или ином направлении. Никто из американских специалистов не предрекает, что на смену нынешней власти придут ее оппоненты. Они считают, что в лучшем случае мирная деградация режима наследников Кастро приведет к демократическим переменам. Ну а пока одна из основных забот Вашингтона – предотвратить возможный массовый исход кубинцев с острова, который может обернуться гуманитарной катастрофой. Не исключено, что популярный тезис о том, что Америка глубоко расколота по идеологическому признаку, является крупным заблуждением политиков и политологов. Результаты опроса, проведенного уважаемой социологической службой Pew Research, показывают, что левые и правые, либералы и консерваторы, не столь уж расходятся по принципиальным проблемам, разделяющим политический истеблишмент. Несгибаемые консерваторы и бескомпромиссные либералы составили лишь 34% опрошенных. Остальные, как выяснилось, готовы к компромиссу и по вопросу о праве женщин на аборты, и по проблеме исследований стволовых клеток, и относительно однополых браков и усыновления детей однополыми парами. Вместе с тем взгляды американцев становятся более либеральными. Лишь 12% респондентов проявили строго консервативные взгляды. 53% высказались за легализацию однополых союзов, 56% за исследование стволовых клеток. Алкоголизм. Судя по всему, этот диагноз адвокаты, актеры и режиссера Мела Гибсона используют как главный аргумент в оправдании своего клиента. Гибсон разразился непристойностями и антисемитской бранью после того, как полицейские поймали его пьяным за рулем. Как только этот инцидент стал достоянием прессы, Гибсон объявил, что он удаляется в наркологическую лечебницу, чтобы победить недуг, с которым он сражался всю сознательную жизнь. Этим путем прошли несколько знаменитых голливудских алкоголиков. Ник Нолте, например, Роберт Дауни. Однако в четверг стало известно, что Мел Гибсон решил прибегнуть к неким сеансам восстановления. Эксперты тотчас же выразили сомнение в том, что этот путь приведет его к успеху. Почему они сомневаются, насколько серьезна проблема алкоголизма в Америке? Я задал этот вопрос профессору медицины Даниилу Голубеву.
Судите сами, в Америке имеется 5 миллионов клинически выраженных, так сказать, алкоголиков. Помимо этого, по меньшей мере, 7 миллионов человек с трудом контролируют свое потребление алкогольных напитков и нуждаются в наблюдении и помощи. Так что это гигантская масса людей, дело не только в звездах. Накоплен большой опыт лечения и наблюдения за ними, которые свидетельствуют, что лекарства или прививки, или какого-то магического средства, ну, скажем, сеанса гипноза или еще какого-то психологического воздействия разового, которое могло бы от этого отучить, нет. Есть лекарства, которые вызывают образование рефлекса отвращения к алкоголю. Ну вот в Америке такими лекарствами наиболее часто употребляемыми являются дульфират, налтрексон. То есть у человека вырабатывается, как у павловской собаки, рефлекс отвращения. Но это все не так эффективно, как сообщество анонимных алкоголиков. Это люди, которые желают, повторяю, желают избавиться от пристрастия этого. Они собираются периодически, естественно, при участии соответствующих психологов, но собираются для общения между собой. Они делятся своими впечатлениями, своим опытом, своими навыками. И вот в результате такого общения, длительного и тщательно скоординированного, возникает стойкий эффект неприятия прежнего образа жизни.
Говорил профессор Даниил Голубев, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Это была вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Напомню, ее подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Она завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через 2 минуты после 2 коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы поговорим, конечно же, о главной международной новости, о главных международных новостях и событиях последних недель. Речь идет о ливанском кризисе. Новые удары по ливанской территории наносятся израильской авиацией. На юге Ливана идут наземные бои. Главная российская тема этого часа нашей программы – ситуация в редакции газеты газета «Комсомольская правда». О том, почему она возникла и какие пути выхода из этого кризиса предлагаются, это вот в начале следующего часа нашей программы. Естественно, традиционные рубрики и русский политический интернет, и новости высоких технологий, и истории Запада и Востока не пропустите. В конце часа Наталья Голицына расскажет о юбилее самой знаменитой английской чайной фирмы. Множество других любопытных тем. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.